сегодняшний урок как бы продолжение прошлого. И предлагают нам поработать над двумя вопросами. Это что собой представляет зверь из Откровения, выходящий из земли, и вопрос, что такое Вавилон. Кто готов читать текст, который был уложен в основу наших размышлений?
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, кто найдены будет записаны в книге».
Да, значит, идея берется, ну, опять, знакомый для нас текст. Но что нам к этому уроку? Что, очевидно, силы зла, представленные и зверем, выходящим из земли, и созданные вавилонские силы, будут настолько сильны, что Христу придется лично вступаться за народ Божий. Сейчас я... Или читайте текст Откровения, 13 глава, с 11 текста. «И увидел я выходящего».
«Увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные обычаю, и говорит, как дракон».
Антоновна, что можете сказать по поводу зверя?
Зверь, выходящий из земли. Подобен, имеет рога агнчие, то есть что-то такое. Говорил, как дракон.
Да, значит, будем говорить, что в самом звере как бы уже что-то сокрыто. Что-то сокрыто. Внешне вроде бы агнец, а в сущности дракон. Еще какая особенность этого текста или этого зверя по сравнению с тем, что мы проходили до этого о зверях?
Совсем другой вид.
Вид мы разобрали, он другой. То есть он уже второй по счету получается.
Ага, хорошая мышь, он второй по счету. Но начните еще раз считать.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли».
Хотел спросить, до этого все звери, которые появлялись, ну вот по Даниилу, откуда?
Этот из земли вылез.
Из народов, из масс, из моря, а этот из пустоты. Выросла наша нация.
Ну, хорошо. Иванович, как всегда, в своем стиле. Будем говорить, те звери все выходили из моря. И даже вот в 13 главе предшествующей...
Да. Выходящего из моря.
Значит, первое, то его отличительная характеристика, что он из земли. Кто может сказать, что, какая разница из моря и какая разница выйти из земли?
Ну, море – это народ.
Языки – народы.
Язык – это земля.
А земля – это земля.
А это?
Помогла земля жене. Господь использует землю для того, чтобы помочь. Это... была как бы помощь, благословение людям.
Да, значит, мы будем говорить, в еврейском понятии море – это всегда, ну, опасности. Ну, как ил и грязь – это море все то, что, ну, как бы, война, перевороты, революции. А из земли – это что значит? Это очень Кто-то скажет? Да, тихо, спокойно и даже что-то родное есть, да, слышите?
Благословенный Господь, изводящий хлеб из земли.
О, благодарю. Значит, первое, и кроме того, в Откровении мы имеем в 12 главе дважды факт, что земля что? Помогла. Значит, из... Мало того, что два овчьих рога, еще сам символ рождения этого зверя тоже как бы должен был бы указать на то, что это очень должен быть хороший, добрый зверь. Внешне.
Но когда рот открывает, правда, понятно, что он нехороший.
Но он стал нехорошим, что с самого начала, или как мы будем понимать?
Нет, нет, тут в одном стихе его градация. Значит, сначала он вышел, потом у него два рога правильных, подобные оленку, а уже потом он заговорил как дракон.
Да, значит, в молодые годы это государство было действительно таким. Что значит два рога? Ну, еще дополнительный вопрос такой. Мы как церковь веруем в это, что это Соединенные Штаты Америки. Но как мы можем действительно быть убеждены, что это не мнение церкви, но просто это...
исторически сложившийся факт.
Да, и мы лучшего объяснения пока найти не можем. Мы могли бы перечислить.
Временная шкала... вот. Зверю наносится рана, это 1789 год, когда зверь взял папу, и после этого возникает второй зверь. То есть один зверь как бы получает рану, в это же время возникают Соединенные Штаты Америки. Вот. И что еще? Ну, анчи и рога, это два принципа американской конституции, львовная и гражданская свобода. Тогда, как они говорили, церковь без папы и государство без короля.
Да. И еще какое доказательство, что это все-таки действительно Соединенные Штаты? Найдите в тексте, что он делает. То есть масштабы его влияния какие?
Мегагосударство. Он действует пред ним со всякой властью первого зверя.
Мегагосударство. Сейчас осталось одно мегагосударство.
Они поклоняются первому зверю.
Значит, почему мы тоже можем останавливаться на Соединенных Штатах? Нет такого государства, которое бы родилось вот во время смертельной раны, нет такого государства, которое изначально выросло из земли, не участвуя ни в какой войне. Нету еще такого государства, которое бы, ну вот, вначале было весьма демократичным. И, наконец, нету еще такого государства, которое бы могло влиять на весь мир. Вот почему мы так с уверенностью говорим, что это Соединенные Штаты Америки. Следующий текст, и на этом, может, мы и остановимся с этим зверем.
И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми.
Нет, да. Он действует.
Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена.
Александровна, не скажите, что вот в тексте есть, что объединяет Соединенные Штаты с Римом?
Заставляет поклоняться первому.
Согласен. Вопрос поклонения. Ну, еще там есть одно слово, может быть, попробуйте.
Сильная рана исцелена.
Действует, да?
Говорит богохульно.
Благодарю за богохульство. Ну, еще одна мысль. Яковлевна, благодарю. То есть, понимаете, соединяющий двух зверей является власть. Со властью первого зверя. То есть ту власть, которую имел первый зверь, теперь имеет второй. Этот вопрос для нас был как бы легче. Но теперь для нас будет сложновато, но будем пробовать осилить, это 17 главу «Идею о Вавилоне». Да давайте начинать по порядку, Павлович. Читаем 17 главу с самого начала.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне...»
Давай остановимся. В какое время вот это происходит?
Семь чаш. Когда уже работают те, кто вливает.
Да, значит, это уже перед излитием семи яз. И уже ангелы, которые изливают семь чаш гнева, вот один из этих ангелов, и это доказывает, что это, ну будем говорить, события, которые будут происходить, это события перед вторым пришествием. Благодарю. Следующую мысль.
«Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле».
Хорошо. Какое основное оружие вот или еще по-другому? Напрягитесь, пожалуйста. Вы видели, что когда мы читали о первом звере, то он что в себя вбирал? Ну, первый, который выходил из воды. Громко.
Черты всех предыдущих.
Значит, он вбирал черты всех предыдущих. Теперь, что мы еще заметили и подчеркнули в прошлый раз, что один зверь мог существовать только после того, когда умирал что?
Предыдущий.
Да, вот последовательность эта сохранялась. Но что вот теперь вы видите вот в этой области? Вот теперь продолжая, когда мы уже в 17 главе.
Они объединились.
Благодарю, что объединились. Но еще что вы видели, должны были бы увидеть?
Что один передает власть другому.
Согласен. Павлович, читай еще раз.
«Сидящий на водах ноги».
Да. Что значит «сидящая на водах многих»?
Над народом.
Где вы слышали идею, вот что над все, что это власть над всеми народами? Вот в 14 главе Откровения.
13?
Не, в Трехангельская весть.
Источник, вот.
Не.
Потому что яростным Бога своего напоил все народы.
Благодарю.
Давай, во второй весть. Все народы.
Да.
Напоил.
Трехангельская весть затрагивала вопрос об Вавилоне и подчеркивала, что эта власть будет влиять и затронет все народы. И так написано, ну, как только что читали, всякому племени, колену, языку и народу. То есть не оставалось в поле зрения ни один народ не оставался без контроля.
Всеохватывающе.
Благодарю.
Всепоглощающе.
Так. Сестра Соня, читайте, пожалуйста.
«И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами».
Дальше.
«И жена облечена была в порфировую багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою, благодействуя ее».
Есть непростой вопрос, дорогие друзья. Ответа на него точно я пока не имею. Но вопрос такой. Вино блудодеяния, оно существовало всегда? Или вот оно рецепт его появился вот
сейчас?
Вот когда мы читали.
Я думаю, с исторической точки зрения он начал появляться с 300-х годов, когда Константин крестит Рим, когда начинается смешение. Вот тогда, когда церковь, когда дьявол меняет тактику и входит в церковь вместо того, чтобы его убивать, начинается формирование этого вина. И если смотреть соборы, постановления, то есть там начинается борьба против субботы, святилища, поклонение святым, безгрешность папы. Чем дальше, тем хуже.
Ага. Благодарю. Ну тогда, когда о Вавилоне впервые говорится? Что?
Это когда люди начали строить башни.
Еще раньше?
Да.
Не говори еще раньше.
До потопа.
Говорю еще раньше. Немрод, помните?
Он построил дом, город, назвал именем
Зверового Великого.
Да, значит, идея Вавилона зародилась еще при Немроде. Ну, если текст надо, откройте Бытие, Бытие 10.10. Так будет проще.
Царство его вначале составляли Вавилон, Эр и так далее.
Благодарю. То есть, видите, идея Вавилона рождается еще до Вавилонской башни. При Вавилонской башне какую цель ставят строители Вавилона?
Сделать
имя. Есть.
По духу пророчества не верят, что потопа не будет.
Так.
Пытаются добраться до неба, чтобы открыть тайные врата. Почему же был потоп?
Так. Можем мы сразу, вот, Иванович, сделать с тобой вывод? О чем вот это все говорит? Вот эти действия. Вот все эти действия, которыми руководствуются.
Ну, есть еще одно такое. Бабель – это... И вот еще один, врата в небо. Это другие врата, в отличие от Иисуса Христа. Другой путь к Богу. Или другой путь, ну, возвышение всегда короче. Попытаться достичь тех высот, которые тебе не нужны. То есть творение не может перепрыгнуть врата. Но это вот желание творения стать творцом.
Да. Мне вот мысль какую хотел бы донести. Вавилон характерен тем, что люди наперекор Богу делают всегда наоборот. Ну, вот Бог поселил в саду, Немрод – город. Ну, вот это явно. Теперь смотрите, потом Бог говорит, не будет, а они говорят, что?
Построим и спасемся.
Бог говорит, рассейтесь, они говорят, что? Не рассеемся. То есть, смотрите, вот какая идея. С самого начала идея Вавилона такова, вот она зарождается, и я с Ивановичем согласен, что вот эта идея зарождения вина, она изначально, ну, даже когда на Навуходоносора мы смотрим, эти же мысли присутствуют.
Ну, тема какая? Вот вино, да? Выдержка. Год, два, три. И чем дальше, тем оно лучше, говорят. А вот мы уже дошли до такого момента, когда оно уже бурлит, оно уже ухаживает.
Хорошо. Тогда, Иванович, вопрос. Что составляет вот это вино? Мы можем определить, вот теперь, в 17 главе, вот составляющие вина.
Можем.
Да.
Я вижу в 6 стихе. И она пьяная, кого и свидетели. Вот. Она пьяная, кто и свидетели. То есть она уже убивает святых.
Четвертый текст.
И на лоб ее имя написано тайна Бабель, великая мать, блудница и раздей земли. То есть тайна. Вот, у Бога ничего тайного нет. Есть сокрытое, что нам непонятно. Но все открыто, путь к спасению открытый. Но там очень дается такие понятия, как таинство. То есть нечто сакральное и сокрытое от ряд и доступное только клиру. То есть служителям церкви. То есть вот такой вот момент там проявляется, вижу, что тайнами какими-то полна.
В каком тексте написано мерзостями четвертого?
Наполнено мерзостями и нечистотой блудодеяния ею.
Значит, какие составляющие вина?
Мерзость и блуд.
Нечистота.
Значит, мерзость и блуд.
Что значит мерзость?
Благодарю, Яковлевна. Здорово. Мы только что говорили, что Вавилон всегда делает как? Наперекор Богу. Теперь да, давайте, вот я рад, что с аудитории хороший вопрос. Что такое мерзость? Кто-то может начать вспоминать, да, по Библии?
Мы уже говорили, когда Бог показывал пророку мерзость делать. Мне нравится пример, когда Господь говорит, ты говорит, возьми себе лепешечек пеки и пеки их на человеческом каре. Тот бедный его аж передернул, говорит, я никогда, говорит, ладно, бери коровьи на воз. То есть вот что Бог хотел показать людям, что посмотрите, вы мерзость вы делаете. Вот на примере пророка, то есть как поведение Израиля для Бога, он говорит, посмотри, вот нас, бери хлебчик, да пеки на чем? На дерьме. Вот, чтоб тебя передернуло от этого.
Значит, сейчас я попробую из текстов Библии как бы увидеть рецепт или составляющие части вина. И если хоть одна такая, ну, составляющая каким-то образом проникает в мою жизнь, то это означает, что вино благодеяния влияет уже на меня. Понятна мысль? Вот, ну, будем говорить, потому что основное оружие, и по Библии мы единственное, что точно можем узнать по Писанию, ну, так как до сегодняшнего вечера, это попробовать узнать рецепт. Поэтому читаем сразу тексты. Значит, Второзаконие, 7 глава, 25 и 26 текст. Иванович, Второзаконие, 18 глава, с 9 по 12 ищи. Александровна, притчи, 28:9. И притчи 8:9. Притчи 15 глава 8:9. Антоновна. И Иеремии 13 глава с 26 по 28 текст. Яковлевна. И Павлович, Второзаконие, 13:3. Начинаем читать.
Второзаконие 7, 25-26.
Да.
У миры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них. Дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
Значит, дорогие друзья, когда уже делается мерзость, есть ли, ну будем говорить, покаяние или возможность исправиться?
Заклятое.
Да.
Заклятое, то нельзя было.
Да, есть такие вещи, которые Богу настолько отвратительны. И что теперь делает Вавилон? Помните, что он теперь наоборот. Золотая чаша внешне, как все блестит, но наполняется чем?
Мерзостью.
Может, вам придет мысль еще одна важная. Что значит еще нечистотою блудодейство? У меня рождается такая мысль, что в эту чашу попробовали собрать все мерзости, какие есть. И потом еще эта блудница добавила еще свою нечистоту. И таким образом... Когда мы задавали вопрос, пытаясь подумать, когда вино вот уже сформировалось, это вот теперь, когда мы видим великую блудницу, которая сидит на звере Багряном. Так, пожалуйста, Второзаконие, 18 глава с 9 по 12.
Если же войдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не будешь учиться делать отвратительное язычников тех, не будет найден в тебе проводящий сына его или дочь его по огню, гадающий гадание, прорицатель и гадающий по птицам, чародей, заклинающий заклинание, чревовещатель и вещун, вопрошающий мертвых. Есть ведь мерзость Господу Богу твоему, всякий делающий это из-за ведь мерзости этих, Господь истребит их от тебя.
Благодарю.
Септуагинта подсрочник.
Хорошо. Мог бы ты перечислить, какие мерзости вот здесь отвратительны Богу? Есть такое, уже мы об этом говорили. Еще.
Значит, проводящий сына или дочь по огню.
Так.
Гадание, прорицание, чародеи, заклинающие, чревовещатели, вещуны, вопрошающие мертвых. То есть все связанное с... Нет, не умрете. С мифом о бессмертии души. То есть то, в принципе, что работает в Вавилоне сейчас очень Вавилон не признает смерти, как она есть.
Притчи, кто 28.9.
Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость.
Вы помните, в древности было так, что если человек придет и у священника уже спросит, как правильно, и тот скажет, как правильно, и он это не сделает, то вот как и нам иногда быть, когда мы понимаем что-то, что надо в жизни менять, как мы это оправдываем, как наша слабость. Или, может быть, нам стоило бы подумать, вот сегодня даже нам, что это все-таки мерзость. То есть, понимаете, что... Ну, вот у меня вот какая-то есть привычка. Ну, я как-то ее оправдываю. Но если вот мы смотрим теперь с точки зрения Бога, то вот если ты знаешь, что это так и не должно делать, и делаешь, а потом еще и молишься. Я думаю, что помните текст тот, не всякий говорящий. Господи, Господи. Ну почему Бог отвергает этих людей?
Нечестие.
Да, потому что мерзость сделали. Вот молились, просили, ожили не да. Пятнадцатая глава, 8-9.
Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведным – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.
Благодарю. Значит, что еще мерзостью считается? Два качества.
Жертва нечестивая. Жертва, когда человек приносит, будучи нечист, приносит что-то в жертву Богу, это мерзость.
Да. Христос говорит, если ты принесешь дар, а потом что? Вспомнишь. Почему сказано, что оставь и пойди примирись?
Где точно написано, когда особенно когда слуга в руки приносит?
Да. Потому что вот это и есть что? Мерзость. Не жертва, не жертвоприношение Господу, а это становится мерзостью. Потому что вначале надо идти примиряться. Второзаконие, нет, Иеремии, 13 глава, 26-27.
Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое, и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах поле. Горе тебе, Иерусалим, ты после сегодня очистишься, доколе же?
Значит, Яковлевна, что еще, какой грех называется мерзостью?
Прелюбодейство.
Прелюбодейство. Благодарю. Второзаконие 13.3. Это вроде Павла еще текст.
То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей.
Это что-то, братья, неудачный текст. Простите. Посмотри Иеремии 32 главу, стих 35. Соня, 22.2 Иезекииле. Иезекииле 22.2. И притчи 17.5. Притчи 17.5. Левит 18.22. Иванович, Левит 18.22. И Иезекииля 8 глава с 16 по 17. Да.
Устроили капище Ваалу в долине сынов Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих, в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
Значит, можешь еще сказать, что является мерзостью? Вот такое вроде бы безобидное здесь. Ну, то, что идолопоклонство мы уже подчеркивали, а вот здесь вот есть одна особенность.
Чего я не повелевал им?
Проводить через
Ам. Нет, нет, братья.
Ну, еще раз.
Устроили капище Ваалу.
Ну, пожалуйста, читаем еще раз. Там самая концовка. Ну, читай с самого начала. Вводя в грех других. Понимаете еще, что чаще? Ну, мерзостью считается перед Богом.
Сами делали мало, еще и другие.
Да. И вот это считается одним из самых страшных грехов, когда ты вводишь в грех других. И вот это тоже страшная
больше
мерзость.
Больше греха на том, кто ввел тебя в
это. Да. Так, Иезекииля 22:2.
И ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его.
Благодарю. Значит, почему Иерусалим гибнет?
Осуждал других.
Но не осуждал.
Убивал.
Город крови. Саня, прочитай еще раз.
Да. И ты... Сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи
вот,
ему.
Значит, вот еще что мерзко. Это параллельно. Вы помните, там, когда праведника осуждают, это считается мерзостью. Но еще большей мерзостью, когда не только праведника осуждают, но еще убивают, потому что он не меняет своих убеждений. Притчи 17:15.
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом.
Скажите, вроде бы небольшая, правда? Мерзость. Слушайте, вроде бы небольшая, но вот иногда бывает такая ситуация. Ситуация, где вроде бы надо
оправдать.
Да, кого-то оправдать, но один раз случайно или как там. Но, дорогие друзья, давайте помнить, что это, ну, вот это считается мерзостью. Левит 18:22. Да, это твой текст был.
Жену к сестре ее не возьмешь, наложницу, открыть непристойность ее на ней, еще живущей ее. Это очень. В общем, это... О чем это говорит?
Все на тайне, короче. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость.
Да.
Благодарю.
Это уже 20-й. В общем, все сексуальные извращения, кровосмешение, педерастия, скотоложество, и гнусно, ведь это есть. Да не запятнаешь во всех этих пятых народах, которые я ношу перед лицом вашим. Ибо ласкормена земля, и воздала неправедность им, чинью через, и рассердилась земля, сидящим на ней. Мои законы мои, все повеления мои, и не сделайте от всех мерзостей этих местные присоединившиеся поселенцы среди вас.
Владимир Иванович, вывод можешь сделать или нет?
Вывод. Все, что...
Ну, пожалуйста, можешь добавить.
Иезекииля 8.16.
Ну, читаем. Иезекииля 8.16. «И вел меня внутренний двор Дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стояли спинами своими ко храму Господнему и лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Спасибо.
Да. Значит, что еще, дорогие друзья, считается мерзостью?
Где там слово «мерзость»?
Мерзости. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь, но они еще и землю наполняют нечестием. И в субботу прогневливают меня. И вот они ветви подносят к носам своим».
Благодарю. Значит, дорогие друзья, что нам важно заметить? Оказывается, что мерзости, которые мы делаем, как люди, они не только нас оскверняют, но они оскверняют даже землю. И сказано, что мертвая материя даже на эти мерзости среагировала так, что она свергла людей, живущих на ней, делающих эти мерзости.
Даже при Союзе была статья за сексуализм, за педерастию, за скотоложие. При Союзе была статья, реально, в кодексе. Сейчас ее нет.
Да.
Так да. А чем отличается грех от мерзости?
Смотри, как я понял. Я пробовал думать об этом, и вот к чему пока пришел. Что есть в Новом Завете грех не к смерти. В Ветхом Завете есть два выражения. Грех поднятой руки, или, как мы еще говорим, грех дерзкою рукою. Что делает Вавилон теперь? Теперь состав вина, вы поняли, из чего? На чем замешано? Вино блудодеяния замешано на мерзости. То есть, чем хуже Бог осуждает, тем с удовольствием Вавилон это пропагандирует и поддерживает.
Удивительно. А что ж тебя? Сатана, как это, вот Уайт пишет, она смеется, когда будет как-то и доставляет ему радость указывать Христу на христиан, когда они грешат. Соответственно, чтобы Богу насолить, что ли, да, надо его творение довести до скотского состояния, даже хуже. Скоты того не делают, чего делают люди.
Да. Поэтому мы сразу, когда мы запомним эту мысль, то легко будет определять, что такое вино блудодеяния, когда мы с ним будем встречаться. Все то, что, дорогие друзья, противоречит Священному Писанию, это что? Это вино блудодеяния. А если, уже же не договорил, прервался, значит, это грех, случайно.
По ошибке.
Или, может быть, по слабости. А мерзость – это то, как в Иезекииле 8 глава очень хорошо показано. И, между прочим, Израиль тоже иногда назывался блудницей. пророки называли. Почему? Потому что они тоже один делал мерзость хуже другой. И ангел еще и говорит, мало того, что ты посмотришь, что еще. Мало этого, вот еще. То есть мерзость это тогда, когда человек осознанно, специально даже делает, и Бог где-то есть этот текст, если быстро найдем. Помните, Бог говорит, чтобы раздражать меня.
Если есть сало, то так.
Да.
То есть уснул там становится.
Есть такое выражение. Делает всякий грех с ненасытимостью.
Вот это оно.
Да. Так что, дорогие друзья, смотрите, теперь мы делаем такой вывод, что Вавилон легко будет определяться. Не могу еще твердо сказать, что значит мерзостью, ну, нечистотою своею. Вот это еще как-то, ну вот мне интересно, но ответа пока не нашел. Если вы можете ответить, но с мерзостями вроде бы мы немножко разобрались. Пока такая мысль одна, что женщина, сидящая на звере багряном, привнесет что-то такое свое, ну какую такую мерзость, о которой еще даже в Писании как бы
не
говорилось, а вот это будет как бы изобретением или дополнением.
Да, раз зверь комбинированный.
Да.
Вобрал в себя весь опыт грехопадения. Ну, то есть здесь-то и характерная черта. Вот как здесь зверь агнче роги, а говорит как дракон, так и здесь золотая чаша, ну, напоминание.
Да.
Видимость создается правильная, глагола агнче, золотая чаша.
Привлекательная.
Да.
А содержимое, вот, глагольные слова или мерзость внутри.
Хорошо. Я больше всего переживаю о том, чтобы не было хоть маленького, ну тут сказано Вавилон Великий. А я переживаю о том, чтобы не было хоть маленького Вавилона в моей голове.
Дайте благословение.
Дорогие друзья, это очень непросто, чтобы как-то с идеями Вавилона мы не сживались. Есть еще какие мысли?
Если можно, прочитать вот по 17 текст.
Громко только говорите.
Зато я стану действовать с яростью, говорит Господь. Не пожалеет око мое и не помилует. И хотя бы они взывали уши мои громким голосом, не услышу их. То есть Господь конкретно дает определение. Если вы это делаете, то я вас не буду слышать.
Ну и вот на первом звере мы не видим никакой жены. Вот на втором жена.
А это, Атош, смотри, как красиво. Вбирается вначале все звериное за всю историю, а потом украшается это самым милым, симпатичным.
Тем, чем закончилось творение.
Грехопадение началось с Евы, и отступление оканчивается женщиной.
Нет, это ж явно какой-то символ. Ева это вот Жинка, а тут же явно не просто Жинка.
Противоставление. 12 главе жена обещанное солнце.
А тут блудница.
А тут нехорошая.
Добренько. Тогда мы будем считать, что вроде бы что-то что-то нам стало лучше понятно, чем когда пришли. Ну, помолимся. Боже, об этом.